Глава 13. Идет третий день с момента спуска под землю. Начало этого странного путешествия вспоминаю с содроганием. Разведчики запугали меня настолько, что, казалось, смерть подстерегает под каждым камешком и за каждым углом. В общем-то, так оно и есть. Обитатели подземелий, начиная с растений и заканчивая животными, отличаются крайней агрессивностью. Первым делом чуть было не угодил в грибницу лиловых поганок. Эти коварные полурастения-полуживотные охотятся, подманивая добычу своим мягким сиреневым светом. Когда жертва склоняется, чтобы рассмотреть невиданную красоту, поганки выпускают облако ядовитых спор. Мерзкая отрава действует практически мгновенно. Далее происходит не менее мерзкий процесс растворения и поглощения жертвы. Правда, вид этого омерзительного действия меня и спас. Грибница как раз переваривала пещерного червя. Уже потом понял, что Мири была начеку и не позволила бы мне погибнуть. Просто она дала мне возможность лично и без подсказок удостовериться в уровне опасности места, в котором нахожусь. Умирающий пещерный червь произвел на меня неизгладимое впечатление. Короткое бочкообразное тело, толстая грубая кожа, сочащаяся ядом пасть, усеянная острыми, похожими на крюки, зубами. Я был в шоке. Особенно в свете того, что мне придется ползать по норам, которые выгрызают в камне подобные чудовища. Подземелье буквально кишело тварями, одна опаснее другой. Черные крыланы, висящие вниз головой на потолках пещер, обладающие острым слухом, готовые в любой момент накинуться на добычу. Скальные крысюки, размером с волкодавов, всегда атакующие стаями. Достаточно одной глубокой царапины, и из темноты на запах твоей крови приползет каменный живоглот. Кроме того, здесь обитали белые виперы, звероцветы, хладуны, шестилапы и еще множество всяких тварей, перечислять которых не хватило бы и дня. Постепенно мой мозг начал адаптироваться к стрессовой ситуации. В голове возник некий пока еще очень хрупкий барьер, помогавший воспринимать потенциальную опасность не так остро, отстраненно. Первое время спутники потешались надо мной, но потом насмешки сошли на нет. Все-таки из обещанных 3 часов я продержался 3 дня. Откровенно говоря, выдерживать темп скаутов было не такой уж непосильной задачей. Шли они медленно, тихо, стараясь как можно меньше нарушать покой подземелий. «Подземелья не любят посторонних звуков и запахов», — шепотом объясняла мне Мири. «Как-то так вышло, что именно она взяла надо мной шефство». Дек и Чад в моем воспитании участия не принимали, не считая грозных рож, которые они корчили, когда я делал что-то не так. «Нашумишь — погибнешь», — говорила она. «Разведешь огонь — погибнешь. Глубокая рана — смерть». К слову, огонь здесь был без надобности. На стенах густо рос мох, излучавший мягко-зеленый тусклый свет. Наверное, единственное безобидное здесь растение. Было довольно прохладно, но лучше потерпеть холод, чем отправиться на корм подземным тварям, которые сразу же сбегутся на дым костра. Вчера пришли сообщения о просушке 2-й партии мха. Благо, застали они меня лежащим с закрытыми глазами. Мы как раз поели, и Дег объявил привал на час. В общей сложности в котомке у меня лежали 322 эски и 228 глины. Слава великой системе, я не остался без средств к существованию. Скажу больше. Скоро дадут о себе знать еще 2 партии мха. О наших скрошем тайниках старался не думать. Наверняка Лютый дал команду рыть землю. Рано или поздно кто-нибудь из его кодлы на них наткнется. Нужно отдать должное скаутам. На мое добро никто так и не пожарился. Я, кстати, так и не понял, почему. Либо мои спутники не подозревают, что у такого оборванца есть что-нибудь ценное, либо они не такие, как Лютый и его прихлебалы. Хотя, судя по их физиономиям, в это мало верится. К слову, о моих спутниках, а именно об их экипировке. С виду типичные охотники, но есть некоторые особенности. Например, у каждого на руках и ногах имелась защита в виде наручей и поножей. Торсы защищены безрукавками из толстой кожи. У мужчин в руках короткие копья с листовидными наконечниками. За спинами висят небольшие стрелометы. Довершают картину длинные охотничьи ножи на поясах. Экипировка Мири отличалась лишь тем, что вместо стреломета за ее спиной висел короткий составной лук. Отец как-то показывал мне похожий у нас на рынке. По его словам, таким оружием воевали степные всадники. Чтобы натянуть такой лук, человек должен обладать немалой силой и умением. Тем удивительней сперва было видеть такую штуку у маленькой и на вид хрупкой женщины. Откровенно говоря, я вообще с начала нашего пути думал, что предводителем отряда является Дег, но очень быстро понял. Тут главное — Мири. Я замечал, как она двигается, как читает следы, как ориентируется под землей. Несмотря на одинаковые уровни с мужчинами, к слову, у всех был 15-й, Мири, несомненно, была ближе всех к потолку по характеристикам. Говорили они со мной мало. Во-первых, это было опасно под землей, между собой-то они общались на языке жестов, причем довольно активно. Ну а во-вторых, я им был мало интересен. Лишь один раз, еще в начале пути, когда мы были на первом более или менее безопасном уровне, меня удостоили беседы. Говорили о лютом. Оказалось, мои спутники ненавидели его не меньше, чем я. Правда, где он им перешел дорогу, никто не распространялся. В основном разговор об оборотне был пустым трепом, но кое-что полезное я все-таки узнал.
«Думаешь, ты удивил нас или того же Скоркса новостью о его способностях?» — говорил насмешливо Дег. «Наивная душа».
«Он знает?» — спросил я. «Конечно», — кивнула Мири. «И уже очень давно».
«Кнут тоже», — сказал Чад.
«Как и сам Бардан», — удивил меня Дег.
«Но тогда...» — ошарашенно начал я.
«Хочешь спросить, почему оборотень до сих пор не наказан за свои злодеяния?» — ощерился Дег. «Потому что Бардан намеренно засунул эту тварь сюда на рудники».
Мои глаза полезли на лоб. «Быть такого не может, чтобы сам Бардан...»
«Я же говорю, наивная душа!» — хохотнул Дег, тыча в меня грязным толстым пальцем. «Гляньте на его физиономию!»
«Все просто, Рик», — сказала Мири. «Бардан — ланиста. Он растит себе нового бойца на ежегодный чемпионат в столице Империи. Не знаю, каким образом, может, клятвой, может, каким-то заклинанием, Бардан привязал оборотня к себе».
«Хитрый план», — кивнул Чад. «Лютый стрижет глину с лохов, пытается поднять характеристики до потолка, а Бардан при этом не вкладывает в него ни копейки. Кроме того, о нем пока никто не знает. Наверняка в гладиаторской школе Бардана тренируются несколько липовых претендентов на участие в чемпионате».
«Зачем такие сложности?» — спросил я.
«Как зачем?» — удивился Дег. «Он прячет настоящего сильного бойца от своих конкурентов. До чемпионата еще много времени, а с бойцом может случиться все, что угодно. От кровавого поноса до нелепой, якобы случайной смерти в столичном борделе. Бардан перестраховывается, потому что сам такая же змея, как и его конкуренты».
Вспомнились слова весельчака о том, что Лютый что-то задумал. Выходит, вот она причина алчности пахана. Ему важна сейчас каждая глиняная скрижаль. Представляю, как он взбесился, когда меня у него отобрали. Значит, уголовники не собирались меня убивать. Фроди просто запугивал. Ситуация с гладиаторскими боями все проясняет.
«С таким бойцом у Бардана есть все шансы потягаться за чемпионство», — сказал Чад.
«Если он не решит продать оборотня какому-нибудь дворянчику, решившему стать магом», — вставил Дек, и его товарищи синхронно кивнули.
«Зачем?» — недоуменно спросил я.
«Ну, малой», — покачал головой Дек. «Чему вас там в ваших школах только учат? Оборотни у нас какие существа?» «Правильно, магические. Значит...»
«Убийца оборотня может выпасть скрижаль интеллекта», — дошло наконец до меня. «Говорят, шансы невелики», — сказала Мири.
«Нормальные шансы», — махнул рукой Дек.
«У Лютого какой уровень сейчас?»
15-й, — ответил я.
«Ну вот, если ты нулевкой его грохнешь, тебе обязательно упадет», — усмехнулся Бородач. «Только в твоем случае это нереально. А богатому графу или герцогу такое провернуть, что два пальца обоссать. Прикуют зверя цепями, чтоб даже пикнуть не смел. А потом низкоуровневый сыночек богатея твари прикончит. Правда, придется сильно постараться. Регенерация у оборотней запредельная. Но рано или поздно он все равно подохнет, хоть и в страшных мучениях. Вот тебе и скрижали интеллекта. И неважно, глина это будет или золото, главное — источник активировать. Потом папашка дорогих скрижалей прикупит, сколько нужно».
Дег мечтательно вздохнул. «Эх, хорошо быть богатеем. А если еще и графом каким, ну, на худой конец бароном... Да, совершенно другая жизнь». Я же думал в тот момент о другом. Сколько бы ненависти в моем сердце ни было к Лютому, Даже ему я не желал такой участи. Первое время пещеры и тоннели ничем не отличались от тех, где я работал раньше. В некоторых из них, в основном на верхних ярусах, даже замечал мой любимый серый мох, но резать мне его запретили. Одно из главных правил отряда — идти след в след за впереди идущей Мири. Любой шаг в сторону может оказаться последним, как для меня, так и для всего отряда. Где-то в середине второго дня Мири вывела нас к тоннелю, ведущему на следующий уровень. Если до этого скауты вели себя более или менее расслабленно, то после спуска их поведение кардинально изменилось. Скорость передвижения замедлилась почти в два раза. Стрелковое оружие с наложенными стрелами в руках. Головы постоянно вертятся в поисках малейшего намека на опасность. Нижний уровень заметно отличался от верхнего. От обилия флуоресцирующего мха стало светлее, правда, несмотря на это, тускло-зеленое освещение делало это место еще более жутким. Тоннели, соединявшие пещеры, тоже изменились, стали более вместительными и широкими. Складывалось такое впечатление, будто их пробивали, используя другие технологии, нежели на первом уровне. Уже потом Чад мне коротко объяснил, что это работа гномов.
«Ха!» — гордо шептал он. «Видел бы ты, какая красота на четвертом уровне! Жаль, мы туда в этот раз не пойдем!»
Я в тот момент его сожалений не разделял. Мне хватало впечатлений и от прогулки по второму уровню. Женщина все чаще останавливалась, изучая чьи-то только ей видимые следы. Иногда она давала команду подождать и в одиночку уходила вперед. В такие моменты мне было не по себе. Я панически боялся остаться без Мири. Дэг и Чад, как следопыты, не внушали мне доверия. И когда она возвращалась, я украдкой выдыхал с облегчением. Один раз заметил, как то же самое делает Дэг. После нескольких часов наблюдения за бородачом пришел к выводу. Тот неровно дышит к нашей лучнице. Та, кстати, похоже, знала о чувствах здоровяка, но старалась сделать вид, будто ничего не происходит. И вот, наконец, к исходу третьего дня, когда мы пришли в большую пещеру, стены которой из-за обилия узких нор походили на сыр, я ознакомился со своей новой работой. Довольно узкий вход в пещеру снаружи был завален крупным камнем. Дэк и Чад здорово вспотели, пока освобождали проход. В глаза бросилась некая странность. По следам было понятно, что этот булыжник здесь находится специально, причем его часто двигали туда-обратно. Судя по сноровистым движениям мужчин, похоже, этот камень притащили сюда именно они. Неспроста все это. Ой, неспроста. Такого раньше не было. Перед тем, как открывать проход, Мири долго и напряженно слушала, что там за камнем. Пока Дэг и Чат ворочили его, она стояла с луком на изготовку. Но, вопреки моим опасениям, из прохода на нас никто не набросился, а уже в самой пещере женщина объяснила, что надо делать. «Видишь дыры в стенах?» — шепотом спросила она. Я кивнул. За три дня привык быть немногословным. «Это норы пещерных червей». Заметив испуг на моем лице, женщина положила свою маленькую ладонь мне на плечо. А пальцы-то стальные. Сжало довольно ощутимо. «Не дрейфь. Они уже давно покинули это место. Других монстров там тоже нет. Как и всякой гадости на вроде поганок и ядовитого мха. Понял?» Я снова кивнул. «Но только для вида. Говори, что хочешь, все равно не поверю. Почему вы постоянно заваливаете вход в эту пещеру? Кого боитесь?» «Молодец», — похвалила она, не заметив моего истинного состояния. «Видишь, какие они узкие? Даже мне там не пролезть. Уже догадался, зачем нам нужны ребята твоей комплекции?» «Да», — прошептал я. «Твоя задача — пролезть по ним как можно дальше и проверить, где они заканчиваются. Возвращаться будешь по веревке, которую мы привяжем к твоему ремню. Если найдешь новые пещеры, ищи на стенах вот этот рисунок». Она нарисовала пальцем на земле круг, перечеркнутый двумя параллельными линиями. «Это наш знак». «Понял. Это значит, что вы уже там были», — сообразил я. «Молодец, Рик», — шепотом похвалил меня Мири. «У нас ровно сутки на то, чтобы проверить как можно больше этих нор». «Почему так мало?» «Подземелье не терпит длительного присутствия чужаков», — уклончиво ответила она. От ее слов у меня по спине прошагал отряд мурашей. «Котомку можешь оставить здесь, она только будет стеснять движение», — сказала Мири, протянув руку. «Обещаю, никто в твоих вещах рыться не будет». Я прикусил губу. Как бы не хотелось оставить свои вещи при себе, но вынужден признать правоту Мири. Норы и так узкие, сумка будет помехой. Разве что к ноге привязать. Но тогда будет проблематично возвращаться. Ведь если не найду, где развернуться, ползти придется ногами вперед.
«Давай, давай», — успокаивающе сказала разведчица. «Не волнуйся, все будет в целости и сохранности. Обещаю».
Нехотя протянул котомку женщине. Та, положив ее на землю, стала сноровисто привязывать веревку к моему поясу.
«Длина веревки почти 40 шагов», — объясняла она. «Как только почувствуешь, что она тебя не пускает, возвращайся».
«Хорошо.
Теперь сигналы.
Быстро дерну 2 раза — все в порядке. 3 раза — опасность. Уяснил?»
«Да».
«Тогда полезай». Я, поправив одежду, кивнул и полез в указанную нору. Когда уже был внутри лаза, услышал голос Мири.
«Удачи, Рик. И помни, не пытайся нас обмануть. Делай свою работу добросовестно».
Отвечать не стал, лишь тяжело вздохнул и пополз вперед. Предупреждение Мири не было пустым сотрясанием воздуха. Меня уже просветили, что бывает с теми, кто начинает играть грязно. Был у них один паренек, проползал 10 метров и останавливался внутри норы. Потом медленно подтягивал оставшуюся веревку, имитируя движение, обматывая ее вокруг пояса. Когда трос натягивался, некоторое время лежал, отдыхая, а потом полз назад. Выбравшись из норы, говорил, что ничего не нашел или что лаз оказался слишком длинным. Сперва это прокатывало, но ровно до того момента, пока скаутам не показалось, что их нагло дурят. Решив проверить паренька, они указали ему на одну из уже разведанных нор, о которой он не знал. Тот, не подозревая о ловушке, снова провернул свой трюк. Вернувшись, рассказал старую историю о том, что нора очень глубокая, хотя на самом деле в ней было чуть больше 20 шагов. Разведчики сделали вид, что поверили, и отправили обманщика в другой лаз. И когда веревка натянулась, как струна, Дэг и Чат рванули ее на себя, почти мгновенно вытащив ошеломленного паренька наружу. Тот уже настолько обнаглел, что остановился за ближайшим поворотом в 7 шагах от выхода. Когда парень понял, что произошло, упал на колени, моля о прощении. Скауты сделали вид, что простили обманщика, заставив того заново лезть во все норы, которые тот уже якобы разведал. Парень в этот раз добросовестно выполнил поручение, даже с особым рвением, за что получил похвалу от скаутов. Но эта поучительная история не была бы таковой без закономерной концовки. Уже возвращаясь на поверхность, Дэг попросил парня, к слову, который уже полностью уверился в том, что его простили, проверить еще одну нору пещерного червя. Тот с готовностью бросился выполнять поручение, которое оказалось последним в его жизни. Хозяин норы все еще был там, и скауты знали об этом. Другими словами, они таким образом хладнокровно казнили несчастного. В назидание другим. Эту историю на одном из привалов с кровожадной улыбкой рассказал Чад. Первые несколько нор исследовал осторожно. Ползал очень медленно, подолгу прислушиваясь, пытаясь уловить малейший подозрительный звук. То, что все ходы старые, говорило обильное наличие в них вездесущего светящегося мха. Этот факт не мог не радовать. Периодически дергалась веревка, сообщая мне, что снаружи все в порядке. Я отвечал тем же. К слову, когда она дернулась в первый раз, думал, наложу в штаны, настолько неожиданно это было. Но потом привык. После каждой норы Мири внимательно выслушивала мои отчеты и потом скрупулезно отмечала все на карте, которая, кстати, была довольно подробной. Видя мою заинтересованность, разведчица карту не прятала. Более того, охотно объясняла, что на ней изображено. Это доверие удивляло и пугало одновременно. Очень не хотелось узнавать секреты этих опасных людей. В основном пещеры, которые я находил, уже были отмечены на карте Мири. Осталось проверить еще 6 ходов, и можно было отправляться в обратный путь. Так как желания задерживаться в этом месте больше положенного у меня не было, быстро перекусив, я направился к одной из указанных нор. Постоянное необъяснимое чувство тревоги не покидало ни на секунду, хотя никаких предпосылок к этому не было. Думал, это у меня только, но мои спутники тоже что-то чувствовали. Постоянно к чему-то прислушивались, вертели головами. Пока полз, старался не думать, сколько надо мной сейчас камня, песка, земли и воды. В просторных пещерах такие печальные мысли мою голову не посещали.
Осознание пришло только сейчас, когда я, подобно мелкой букашке, пробирающейся внутри узкой соломинки, зажат со всех сторон.
Одно усилие извне, и нет больше букашки.
Выход из норы показался неожиданно. Я-то был готов к более длительному путешествию. Это была небольшая пещера с довольно высоким потолком. Я осмотрелся. Так, черных крыланов не видно, хотя они любители забраться повыше. Грибниц тоже нет. Высоко на одном из уступов мелькнул белый хвост виперы. Я замер, не дыша. Несколько ударов сердца, и тварь скрылась среди камней. Фух, пронесло. Либо не заметила, либо сама испугалась. Мири говорила, что эти змеи первыми на людей не нападают. Главное — держать дистанцию.
Если випера начнет нервничать, может пойти в атаку.
Я вертел головой во все стороны. Там, где белая змея, там почти всегда есть хладун, местный падальщик. Жрет все, что дохнет после ядовитых укусов змеи. Довольно труслив, но если почувствует превосходство, обязательно нападет.
Странное дело. У виперы хладунов некое перемирие.
Сейчас я его не вижу. Значит, змея еще молодая и не успела обзавестись падальщиком.
Кажется, все чисто.
Я хотел было нырнуть назад в нору, но краем глаза все-таки заметил на стене круглый знак скаутов. Вернее, малую его часть. Черная плесень практически поглотила его. Думаю, следующий, кто придет сюда после меня, уже вряд ли разглядит этот рисунок. Надо его очистить. Благо, я могу это сделать. У плесени нулевой уровень. Увы, заработать мне на ней не удастся. Великая система не считает эти наросты чем-то полезным. Стараясь шагать тихо, двинулся к противоположной стене. На ходу достал стрекозу. По мере того, как приближался к участку с рисунком, мои глаза постепенно становились размером с чайные блюдца. Не может быть! Дрожащей рукой начал очищать стену от плесени. Когда закончил, сделал два шага назад. То, что сначала принял за рисунок скаутов, оказалось вовсе не рисунком, а искусно сложенной из кусочков белоснежного мрамора мозаикой. На ней был изображен странный символ. Подозреваю, к авторству этого знака мои спутники никакого отношения не имеют. Скажу больше. Кажется, я напал на след того, что так долго искал Скоркс и его разведчики. Пока я таращился, поймал себя на мысли, что эти закорючки мне что-то напоминают. Пригляделся. Точно. Вот оно. Это ведь два соединенных между собой рыболовных крючка. Вон ушко верхнего, рядом с ним ушко нижнего. На кончиках крюков характерные жало. И как я сразу не заметил. Кстати, если оба жала соединить линией, получится знак бесконечности. Вот и канавка тут есть. Рука сама потянулась к изображению. Палец уже почти дотронулся до неглубокой выемки, как вдруг веревка, привязанная к поясу, остервенело дернулась три раза.